Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня четверг, 13 января, 21.00 в Москве. Ну и мы проводим очередной эфир. Назвали его «Будет ли сделка?» со знаком вопроса. Сегодня у нас снова Андрей Николаевич Ларионов. Андрей Николаевич, рад вас приветствовать.
Добрый вечер, Марк.
Сейчас нас смотрит больше 2000 зрителей. У меня просьба большая. Пожалуйста, поскольку время чуть более на час позже, да, ну, вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах максимально широко для того, чтобы этот эфир увидели, присоединились к нам или увидели потом уже большее число людей. Смотрите, Андрей Николаевич, ну, в общем, эта неделя, с одной стороны, решающая, позволяющая подвести промежуточный итог всем предшествующим событиям, особенно декабря. Связана она с переговорами по тем условиям, которые выдвинула Москва, ультиматуму, по поводу двух договоров. Договор с Соединенными Штатами и соглашение с НАТО. И причем буквально на этой неделе, значит, в Женеве прошли переговоры Шерман, первого заместителя госсекретаря американского, ну и Рябкова, заместителя министра иностранных дел. И вот буквально вчера также состоялись переговоры в Брюсселе в рамках саммита Россия-НАТО, где Грушко представил Москву, ну и представители входящих в альянс 30 государств присутствовали тоже. Причем я хочу сказать, что фоном этих событий, волей или неволей, были с начала января шедшие протесты в Казахстане, их подавление, использование иностранной вооруженной силы, фактически интервентной силы, силы ОДКБ под предлогом якобы иностранного вмешательства. И вот сейчас объявлено якобы завершение операции ОДКБ, ее уход оттуда. Я хотел бы, чтобы вы, высказывая свою позицию, ну как-то затронули и этот вопрос, потому что, ну, многие, я во всяком случае усматриваю здесь некоторую связь в логике поведения, с одной стороны, Москвы и реакции на нее. Потому что это микроинтервенция, микровторжение, оно все-таки является, ну, некой маленькой иллюстрацией, миниатюрой того, что, в принципе, могло бы произойти в отношении Украины. А так или иначе, известна ваша позиция, она критическая, остро критическая. Зрители нашего канала хотели бы с ней тоже познакомиться. И я бы хотел, чтобы вы сами в свободном режиме, как посчитаете нужным, оттолкнулись от, собственно, этих событий, высказали свою точку зрения, действительно ли то, что мы видим в части публичных заявлений, а эти публичные заявления скорее свидетельствуют о некотором, скажем так, провале переговоров, потому что никаких практических, конкретных результатов того, что требовала Москва, вроде бы нет, но закончена ли эта история? Я имею в виду юридическая история с письменными гарантиями, то, о чем говорил Путин 23 декабря, то, о чем звучало и после 7 декабря видеоконференц-связи Байдена и Путина. Вот прошу вас, как вы считаете нужным, в любой последовательности эти события осветить.
Хорошо, давайте тогда начнем с самого начала.
Давайте.
Вы сказали о том, что это ультиматум Москвы и Западу. Мы с вами, по-моему, встречались некоторое время тому назад.
И я также,
как тогда, сейчас повторю, собственно говоря, это в очередной раз проявилось, и даже еще более отчетливо проявилось. Это не ультиматум ни Москвы и ни Западу. Это совместная игра. То, что я вижу, это игра как минимум в 4 руки, если не в 6 рук. И если говорить о том, совместная игра двух администраций, как минимум, администрации Байдена и Путина, по достижению оказания давления на Украину с целью добиться подчинения Киева, принуждения Киева к выполнению так называемых Минских соглашений. Собственно, как это мы с вами, по-моему, пару недель назад
так
говорили.
Есть, об этом. Так и говорили.
Так, да. Буквально этими же словами замминистра иностранных дел России господин Грушко именно этими словами и сказал. Наша главная цель это и, собственно, центральная операция всего того, что делается, это принуждение Киева к Минским соглашениям. Именно так это прозвучало. И как это не покажется странным для, может быть, наблюдателей, но для тех, кто следит за событиями внимательно, это заявление господина Грушко, в отличие от любых других заявлений и в отличие от других позиций, не вызвало никаких возражений ни со стороны госпожи Шерман, руководителя американской делегации, ни со стороны господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, ни со стороны какого-либо из участников вчерашних переговоров в Брюсселе или участников переговоров в Женеве. Поэтому основной смысл того, для чего это делалось, остался тем же самым. А все то, что мы видим в качестве того, что нам предлагают, в основном, это выглядит в основном как дымовая завеса, как отвлекающие маневры, как ложные удары по ложным направлениям, в то время как центральной частью вот этого всего марлезонского балета является принуждение Украины к осуществлению вот так называемых Минских соглашений. Из чего, если мы говорим в целом вот общую эту картину, мы понимаем, что законы жанра требуют некой театральности, поэтому, с одной стороны, есть театральное заламывание рук в виде «никогда-никогда-никогда Украина не должна стать членом НАТО», значит, вот эмоционально всхлипывает одна сторона, а другая, значит, чуть менее театрально, но, по сути дела, точно так же регулярно повторяет: нет, нет, никогда мы не откажемся от того, чтобы предоставлять суверенной стране или отказывать суверенной стране в суверенном праве выбирать оборонительные союзы. Ну, в общем, любой, кто знаком немножко с международным правом и с реальными позициями, понимает, что сама запросная позиция абсолютно нереалистичная. И все это понимают, это прекрасно понимает и Кремль, это прекрасно понимает и Запад. И никто не собирается по этому поводу дискутировать. Но эти заявления, эти выступления абсолютно необходимы для того, чтобы под прикрытием этой дымовой завесы, под прикрытием вот этой, так сказать, словесной битвы, потихонечку договариваться о главном. И как, собственно, и сказала госпожа Шерман, вот по всем остальным вопросам у них были даже или консультации, как официально называлось, или просто даже знакомство с позицией двух сторон, лишь по одному вопросу, говорит, у нас начался настоящий диалог. Причем она подчеркнула, что этот диалог происходит одновременно уже, то есть начался в Женеве и продолжился в Брюсселе. Это вопрос по поводу так называемой деэскалации. Что такое деэскалация? Деэскалация – это отведение российских войск от российско-украинской границы. То же самое говорил Столтенберг. И Грушко со своей стороны тоже очень аккуратно, но внятно сказал: да, действительно, деэскалация возможна.
Угу.
В отличие, и, кстати говоря, эта позиция, как видим, ну, видимо, намеренно, практически не была освещена российскими средствами массовой информации.
Так.
Ни ТАСС, ни там, ни Интерфакс, ни там какие-то другие особо не подчеркивали то, что сказал Грушко. И никто не стал это комментировать, что это за условие. А Грушко оказался предельно откровенным, предельно циничным, рассказав о том, что именно эта эскалация осуществляется для того, чтобы принудить Киев к исполнению так называемых Минских соглашений, и что если удастся добиться именно этих результатов, то таким образом и возможна деэскалация. Ну, более циничного и более откровенного признания того, что вот этот военный театр на границах осуществляется для того, чтобы вынудить Украину исполнять Минские соглашения, представить себе трудно. Но поскольку он сказал о том, что да, действительно, такая деэскалация возможна, необходимо только исполнять Минские соглашения, необходимо принуждение. Принуждение, естественно, в таком случае получается двойным, согласованным. С одной стороны, Кремль, который для этого принуждения использует вооруженную силу, технику, концентрации, маневры, передвижения. А западная сторона, ну, прежде всего, администрация Соединенных Штатов, использует для этого пропагандистскую кампанию, использует для этого так называемые вот эти консультации, и за пределами этих консультаций регулярно говорит о необходимости исполнения Украины Минских соглашений. Причем в этом вопросе следует заметить, может быть, забегая вперед, что по этому вопросу никаких разногласий внутри американской администрации мы не наблюдаем. позиции Салливана, так же как и Блинкина, так же как и их подчиненных, включая и зам госсекретаря Шермана или зам госсекретаря Нуланд, являются одними и теми же. Исполнение Минских соглашений с предоставлением политической автономии ОРДЛО. Вот, поэтому, завершая вот это вступительное слово, мы должны в очередной раз сказать о том, что все, что происходило последние 2,5 месяца, и все то, о чем говорили мы с вами вот, в вашем эфире, а также мне приходилось говорить и в других эфирах, и писать в других местах, полностью подтверждается. Главная цель – заставить Украину пойти по этому пути и тем самым де-факто блокировать евроатлантический выбор Украины и де-факто не допустить фактического вступления Украины в члены НАТО. То есть для Соединенных Штатов Америки, для администрации США нынешней, это идеальная формула. Публично, де-юре, они говорят о том, что они не могут отказать Украине, так же, как и Грузии, в самом праве претендовать на членство в НАТО. Но фактически, это, кстати, тоже является предметом обсуждения, как выяснилось, возможное ограничение поставок вооружения Украине, возможное сокращение объемов двустороннего военного сотрудничества между Соединенными Штатами и Украиной, и самое главное, исполнение Минских соглашений, предоставление политической автономии ОРДЛО, де-факто блокирует вот этот евроатлантический путь и реальное, фактическое вступление Украины в НАТО. Это такая идеальная формула для нынешней американской администрации. В силу этого вероятность того, что консультации перерастут в переговоры, весьма высока. Она не 100%, как в любом случае. Но никогда никакие переговоры не приводили к результатам по истечению одних суток или двух суток, по результатам одной встречи или двух встреч. Мы еще помним, как Горбачев встречался с Рейганом на высшем уровне. И первая встреча в Рейкьявике была неудачной. Все говорили, все провалилось, не удалось. И потом не прошло, по-моему, там какого-то нескольких месяцев, и встреча на Мальте привела ко всем необходимым достижениям результатов. Поэтому сейчас российская сторона может делать всякие заявления о том, и даже может, каким бы они ни были, о том, что там не получилось, не сделано. Комментаторы, конечно, скажут о том, что вот, все провалилось. На самом деле, если внимательно прислушаться не только к американским или западным участникам переговоров, но и к российским, и к господину Грушко, и к господину Рябкову, и тот, и другой достаточно четко высказали свою позицию о том, что переговоры, скорее всего, в скором времени будут продолжены.
Так, нас смотрит почти 7 тысяч человек, поставили почти 1700 лайков. Спасибо, друзья, что вы в такой, в общем, нестандартный для нас час присоединились к эфиру, слушайте нас. Спасибо, распространяйте ссылки на этот эфир, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Смотрите, Андрей Николаевич, нельзя не согласиться, очевидно, что Москва требует одного и того же, с вариациями и так далее, но в конечном итоге мы слышим от нее это уже на протяжении всего 2021 года, и как бы тут нечего даже обсуждать. Понятно и то, чего они хотят от Вашингтона. Они хотят посредством давления со стороны Вашингтона на администрацию в Киеве, на Банковую, на Зеленского, добиться согласия на вот этот вариант Минских соглашений в интерпретации Москвы. Для нас это очевидно. Вопрос заключается в другом, точнее в двух вещах. Первое, как они рассчитывают даже посредством угрозы, шантажа или фейка военного вмешательства, военной интервенции со стороны России на территорию Украины, используя этот рычаг давления, собираются добиться этого от Киева, потому что там система по-другому работает. Невозможно одному Зеленскому или Ермаку вместе или по отдельности согласиться на эти условия и продавить их, заставить украинское общество и общественное мнение принять именно этот вариант, понимая, что это и поражение, и фактическая капитуляция. Не говоря уже о закрытых дверях в евроатлантические структуры и так далее. Как они хотят этого добиться, значит, минуя общественное мнение в Украине? Вот этот вопрос остается открытым. И второе, примыкающее к нему. Но даже если переговоры продолжатся, нужны какие-то публично-правовые основания. То есть, условно говоря, поскольку нету публичного подтверждения, что да, это принимается в качестве условия, да, договор с Вашингтоном подписать нельзя, соглашение с НАТО нельзя, а вот этот вопрос о блокировке вступления Украины в НАТО, ну и там других 11 стран, может быть, Грузии и так далее, что это приемлемо и также точно приемлемо добиваться от Киева, так сказать, посредством, повторяя вот этого шантажа и давления, согласия на фактическую реализацию этих Минских соглашений. Мы понимаем, автономия, без передачи границы, проведение выборов. Значит, отказ, о чем говорила российская сторона, Рябков, во всяком случае, это не на принципах взаимности. Не на принципах взаимности. То есть, вы должны все делать, а мы ничего. Хотя по этому поводу была дискуссия, с какого это вообще говоря. Значит, по поводу демилитаризации и всего остального, это неприемлемо для Вашингтона. Но мы не понимаем, как они собираются это сделать, используя Вашингтон того же Салливана, которого трактуют как явного, так сказать, симпатизанта, ну, условно говоря, Москвы. Как они собираются это сделать? Вот мне не очень понятно, как и очень многим, как они будут это делать.
Ну, это не всем, это и большинству тоже, по крайней мере, непонятно. Но самое главное, что здесь мы видим активно действующие все стороны. Что касается двух администраций, мы об этом сказали, и сказали уже не в первый раз. И администрация Путина, и администрация Байдена демонстрируют поразительную последовательность. То есть, они не меняют эту позицию, по крайней мере, точно с июня прошлого года, со времени встречи в Женеве Байдена и Путина, их позиция является одной и той же, без каких-либо изменений. Что касается Украины, то здесь мы тоже видим четкую позицию. Причем, надо сказать, что украинская администрация также не является разделенной, и там нет никакого коллективного маннергейма. Позиция всех главных действующих лиц одна и та же – исполнение Минских соглашений. Об этом публично не раз говорил министр иностранных дел Кулеба. Об этом не раз и публично говорил господин Ермак, руководитель офиса президента. Об этом говорил и Зеленский. Более того, в те же самые дни, когда проходили переговоры в Женеве и в Брюсселе, Зеленский встречался с политическими советниками из Франции и Германии. На их встрече с этими представителями Зеленский прямым образом сказал о том, что он ожидается в ближайшее время проведения нормандского саммита на четырех лидеров, соответственно, французского, германского, украинского и российского, для завершения войны на Донбассе. Но завершение войны на Донбассе возможно, и это неоднократно было сказано не только российской стороной, но и Соединенными Штатами, и французской, и германской стороной, и подтверждено представителями украинской администрации на основе выполнения Минских соглашений. В дополнение к этому, на встрече с представителями дипломатического корпуса на Карпатском курорте, администрация Зеленского познакомила дипломатический корпус с документом под названием «10 шагов». По достижению мира на Донбассе. Десятым пунктом этого плана является полное выполнение Минских соглашений, причем не в интерпретации Путина, не в интерпретации России, а в том виде, в котором этот документ был подписан в феврале 2015 года. То есть там никакой интерпретации нету. В строгом соответствии с тем письменным документом, который был подписан, и который потом Москва значит, забросила в Совет Безопасности ООН, и который там был утвержден в качестве документа Совета Безопасности ООН, на что, собственно, Москва постоянно и ссылается. Но вот в этом 10-м пункте там есть и сами Минские соглашения, там есть и формула Штайнмайера, там есть и кластеры Макрона. Все в полном пакете. Причем этот документ был представлен не только украинским дипломатам, он передан в Москву. И Москва слила его основное содержание в средства массовой информации. Коммерсант опубликовал эти материалы. Так что у них этот документ есть. И это не только вот документ, который представил якобы и автором которого является только Ермак. Ничего подобного. Тот же самый Зеленский там же на той же самой встрече сказал, что это наш план, и мы будем его выполнять. И мы его выполняем. И, собственно, встреча с советниками, политическими советниками Франции и Германии, которую осуществил Зеленский, посвящена именно этому. И не случайно, что буквально в тот же самый день, вчерашний день, когда в Брюсселе Шерман с одной стороны, а Грушко с другой стороны обсуждали вопросы деэскалации, и для невнимательного наблюдателя за этим разговором могло бы сложиться впечатление о том, что раз эскалацию проводит Россия, и проводила Россия, и проводит Россия, это российские войска, и, следовательно, деэскалацию должна проводить Россия как агрессор против Украины в течение всех этих лет, и как сторона, которая осуществляет концентрацию российских войск, или там необычные движения российских войск, как это принято пользоваться сейчас в западных средствах массовой информации. Казалось бы, речь идет именно о России. А оказалось, что нет. Оказалось, что украинская сторона понимает деэскалацию совсем по-другому. Деэскалация – это осуществление условий для того, чтобы Украина, для того, чтобы Россия смогла отводить эти войска. Как, собственно, и сказал об этом Ермак в своем информационном сообщении по результатам его персонального разговора с господином Салливаном. Он сказал, да, мы продолжаем регулярные разговоры с господином Салливаном, обсуждаем ситуацию с безопасностью, обсуждаем вопросы деэскалации, а также последующие шаги по деэскалации. Как можно обсуждать последующие шаги по деэскалации, если это не собственные шаги? То есть это означает, что Ермак отчитался о том, какие шаги осуществляет украинская администрация по тому, чтобы российская сторона смогла осуществлять свои, но рассматривая украинские шаги как условия осуществления своей деэскалации. Иными словами, мы видим просто абсолютно без каких-либо сомнений работу как минимум трех администраций, которые просто понимают друг друга с полуслова, и у которых есть свой определенный язык, определенная своя терминология, за которым идет совершенно определенное содержание. Вот, например, на языке нормального человека слово «деэскалация» воспринимается как отвод российских войск, а на языке, так сказать, вот таком квазидипломатическом, который используется тремя администрациями, оказывается, что деэскалация – это шаги по выполнению Минских соглашений. Как шаги по выполнению Минских соглашений со стороны украинской администрации? Как именно они это будут делать, как это именно будут согласовывать с украинским обществом, это по-прежнему остается большим вопросом. Этого не
вообще
знает никто.
Никак.
Но,
Андрей Николаевич, да никак. Но они уже пытались.
Но мы видим, что позиция украинской администрации последовательно, вот уже в течение 2 месяцев, как минимум с середины ноября 2021 года, с 10 ноября 2021 года, с того момента, когда господин Ермак с господином Кулебой приехали в Вашингтон, пообщались как с Блинкиным, так и с Салливаном, а по неподтвержденным сообщениям Ермак встречался еще и с Бернсом, директором ЦРУ.
Угу. Ну, вполне
вот
могу.
После того, как они это повидались, изменилась позиция украинской администрации. До этого момента позиция украинской администрации, официальных лиц украинской администрации была «нет» Минским соглашением. Затем было молчание по поводу Минских соглашений. А после 10 ноября представители украинской администрации стали нехотя, это надо тоже сказать, но тем не менее стали говорить, что да, действительно, мы готовы выполнять Минские соглашения. Какие аргументы были приведены, почему украинская сторона изменила свое мнение, которому она придерживалась в течение длительного времени, это другой вопрос. Видимо, историки дипломатии нам в какой-то момент об этом расскажут, но факт остается фактом. Позиция изменилась, сейчас позиция украинской администрации едина, никаких там, как еще раз скажу, никаких коллективных или индивидуальных маннергеймов нет, позиция совершенно односторонняя, односложная. Как они будут договариваться с депутатами Верховной Рады, в которых, надо напомнить, у официальной правящей партии «Слуги народа» сохраняется большинство, между прочим. Поэтому, строго говоря, если из «Слуги народов» не найдется там дефекторов, если не найдется людей, которые будут принципиально выступать против этой позиции, а по этому поводу, как работает... как работают депутаты «Слуги народа», какие вербальные, невербальные средства убеждения там действуют, уже много по этому поводу сказано в последнее время. То есть я так понимаю, что у администрации есть определенная надежда на то, что они смогут эти решения провести через Верховную Раду. Что по этому поводу скажет украинское общество, я предсказать не могу.
Так, нас уже почти 8500 смотрят. Мы 25 минут в эфире, есть время. Пожалуйста, ссылки размещайте, чтобы подтянулись еще люди. Если не успеют посмотреть его в прямом эфире, этот эфир, прямой эфир, то, может быть, запись. Посмотрите. Смотрите, Олег Николаевич, тогда от другого оттолкнемся. Зачем это администрации Байдена? Ну, хорошо, допустим, они могут играть на том, что администрация Зеленского может избежать войны, и это способ ее избежания и так далее. Зачем, в принципе, это Байдену и его окружению, при всем том, что мы понимаем, что из себя представляет Салливан, ряд других лиц? Потому что после Афганистана и этого позорного вывода, кончившегося возвращением талибов, не говоря уже о критике, которой подвергается сам Байден в публичной плоскости, в прессе и так далее, в том числе вполне себе симпатизирующий ему как демократу, тем не менее, непонятно, какую выгоду он может продать американскому истеблишменту, американскому обществу за сдачу фактически Украину, ну, фактически барьер на ее интеграции в евроатлантические структуры. Зачем? Ради чего? Вот, ну, поймите, поняв это, мы, может быть, будет очевиднее версия, которая излагается, потому что, ну, люди спорят по этому поводу, дискуссии ведут. Просто что получит Байден? Либо он зависим, и он, и ряд значимых лиц, как тот же Бернс, как мы обсуждали, им деваться некуда, и они, так сказать, зависимы от Москвы. Либо они сами хотят именно подобного расклада. Вот это мы хотим понять.
Марк, только все-таки надо поправить. То, о чем мы говорили до сих пор, не является версией. То, о чем мы говорили до сих пор, являются фактами. Хорошо. Они не являются версиями. Вот сейчас, когда вы задаете вопрос, почему?
Окей.
Вот тут, вот в этот момент, действительно возможны версии. Потому что мы должны четко разделять факты и возможное объяснение этих фактов. До сих пор мы говорили исключительно только те факты, которые реально существуют, причем подавляющее большинство этих фактов являются публичными. Любой из наших зрителей и слушателей может спокойно увидеть эти факты, проверить, уточнить,
ну,
как
да,
оно
мы их отсылаем к этому, да.
Да. А теперь возникает вот следующий вопрос, почему администрация Соединенных Штатов Америки заняла такую позицию? И здесь, естественно, мы уже вынуждены отрываться от твердой почвы фактов и излагает различные версии, гипотезы, предположения, версии. Я сейчас, прежде чем вот переходить к этим версиям, я хотел бы только восстановить, по крайней мере, канву, опять-таки, реальных событий, пользуясь вашим вопросом. Вот что мы точно знаем, это опять-таки не относится к версии, относится к фактам, что это действительно заинтересованность американской администрации. Если бы этой заинтересованности со стороны нынешней администрации Белого дома не было бы, то не было бы этих переговоров. Не было бы встречи в Женеве, не было бы встречи в Брюсселе, не было бы встречи в Вене. Не было, между прочим, тех двух документов, тех двух проектов документов, которые российская сторона выдвинула 15 декабря прошлого года. И 17 декабря они были обнародованы в виде проектов договора с Соединенными Штатами, соглашения со странами НАТО. Не было бы очень многих заявлений, которые были сделаны в последнее время. Почему? Потому что это попросила администрация Соединенных Штатов Америки. Причем она попросила на разных уровнях. Реконструируя сейчас все эти события, мы можем сказать, что на уровне, вот на первом, на серьезном уровне, эти предложения привез в Москву 2-3 ноября директор ЦРУ Бернс. И среди тех тем, которые он обсуждал в Москве в течение этих двух дней, со своими партнерами, господином Патрушевым, руководителем Совета Безопасности, и господином Нарышкиным, руководителем СВР, была и эта тема. И, очевидно, именно эту тему он обсуждал с Путиным во время своего телефонного разговора. Вскоре после того, как Байден уехал, Путин на встрече с сотрудниками Министерства иностранных дел публично уже, не публично, а публично заявил о том, что Лаврову необходимо подготовить предложение по гарантиям безопасности России. Сам факт произнесения этой фразы публично на камеры свидетельствовал о том, что у Путина были достаточные основания сделать это заявление, абсолютно необычное заявление для него. Были основания сделать это заявление, потому что он получил уже какие-то подтверждения того, что такого рода предложения по гарантиям безопасности будут позитивно восприняты. И не прошло еще, так сказать, пары недель, как 7 декабря во время видеоконференции Байдена и Путина, Байден прямую и предложил Путину оформить эти предложения в письменном виде. То есть в данном случае Байден подтвердил те предложения, которые привез Путину Бернс. Но после чего, собственно, и произошло то, что привлекло большое внимание, вот эти все предложения, и то, что Путин сделал все вот эти заявления. Если бы этой заинтересованности со стороны администрации Соединенных Штатов не было, ничего бы не было. Надо напомнить, что вот эта дезинформационная кампания относительно так называемой полномасштабной войны против Украины или полномасштабной войны в Европе или крупномасштабного наступления на территорию Украины, эта кампания проводится западными средствами массовой информации и начата и проводится американскими СМИ. Все украинские лица, которые обладают соответствующими полномочиями, начиная от министра обороны, секретаря Совета Безопасности, начальника Генерального штаба, начальника разведки пограничных войск и всех независимых экспертов, отмечают движение в российских войск, одновременно при этом говоря о том, что тем не менее этого движения, этого количества войск для крупномасштабного наступления, да, для полномасштабной войны против Украины недостаточно.
Недостаточно.
Совершенно
Справедливо.
верно. И эта позиция не изменилась за эти 2,5 месяца. Таким образом, мы видим, что есть, во-первых, очевидная заинтересованность со стороны американской администрации. Она осуществляет невероятную активность дипломатическую. Вот буквально пару дней тому назад Белый дом опубликовал такой факт-шит относительно вовлеченности Соединенных Штатов, администрации Соединенных Штатов в этот процесс. И там действительно впечатляющие приведены результаты. Сколько телефонных звонков осуществлено, сколько встреч произведено. Это действительно видно, что в это инвестированы огромные ресурсы, огромные усилия со стороны администрации Соединенных Штатов, что не может не говорить ни о чем другом, как о заинтересованности в том, чтобы это происходило. Проводится вот эта дезинформационная кампания, проводится эта дипломатическая кампания. На вот эти беспрецедентные, как некоторые говорят, по наглости требования Путина или требования Кремля, которые, между прочим, и в вашем эфире, Марк, неоднократно многие ваши собеседники говорили, что такого быть не может, что такие предложения не будут
Да.
отвергнуты сразу, сходу.
Но такого никогда и не было. Это впервые в дипломатической практике форма и содержание, невзаимные принципы и так далее. Все это свидетельствовало о том, что либо они, как многие говорят, версия, знали, что эти предложения будут отвергнуты и сознательно шли на их предложение, на отрицательный отказ. Вот я имею в виду по демилитаризации мая 97-го соглашения США 4-я с НАТО статья, значит, блокирование вступления в НАТО новых стран, которые, значит, из числа бывшего СССР и так далее. То есть они вторгаются в область, собственно говоря, фундаментального основания самого НАТО, значит, ограничивая, точнее, заставляя идти его на самоограничение, что невозможно, это не позволяет ни устав НАТО, ни основополагающие документы, это невозможно. Оно само себя ограничить не может по вступлению новых членов и так далее. Ну, просто здесь вопросы партикулярные играют значение. И это как бы, ну, такая реконструкция невозможности этих предложений. Никто разные точки зрения, почему Москва на это идет. И некоторые говорят, что они это делают сознательно для того, чтобы, нарвавшись на этот отказ, потом с чистым сердцем начать военную кампанию, сказать, ну, мы пытались найти мирно решить и так далее. Вот такая версия. Эта версия, она действительно звучит.
Марк, но я имел в виду немножко другое. Я имел в виду
А
прямо
что?
противоположное. Как раз когда появились эти предложения, если я не ошибаюсь, очень многие эксперты, а может быть даже чуть ли не все эксперты, за очень малым исключением, сказали, что эти предложения будут отвергнуты. Имеется в виду все. Не только те, о которых вы сказали, но вообще все предложения будут отвергнуты, и никаких переговоров не будет. И как раз многие говорили о том, что именно и содержание, и форма этих предложений сформулированы таким образом, чтобы никаких разговоров не было. Людей, которые сказали бы, что нет, как раз переговоры будут, и будут встречи и переговоры, таких было совсем немного.
Ну,
И как раз
переговоры, да.
получилось именно так. В тот момент, когда подавляющее большинство наблюдателей говорили, что эти предложения будут отвергнуты с порога, потому что рассматривать их невозможно. Из Вашингтона раздалось: нет, подождите, тут есть вещи, которые неприемлемы, а есть вещи, которые мы готовы обсуждать. И буквально несколько недель спустя, причем с невероятной скоростью, буквально через 3 недели после того, как эти предложения были обнародованы, начались встречи. А тоже абсолютно беспрецедентная скорость. И этой скорости не было бы, если бы не было бы заинтересованности со стороны Соединенных Штатов Америки, со стороны администрации США. Теперь переходим к следующей вещи. Это же не просто вот все то, что мы назвали, и одна компания, и другая компания, и даже готовность на встречи, но там появились и конкретные предложения со стороны администрации Соединенных Штатов Америки. И они были обнародованы даже до начала встреч. Ну, они уже нам известны. Первое наиболее крупное предложение, которым, собственно, сделал уже администрация Соединенных Штатов Америки Кремлю, и это отказ от размещения наступательного оружия на территории Украины.
Так.
И среди этого наступательного оружия отмечены в том числе и ракеты, в том числе, сейчас пока нет, так сказать, пояснение о том, какие именно ракеты, но по контексту, поскольку многие из участников, причастных к этим разговорам, ссылаются на Карибский кризис, то речь идет в Карибском кризисе, речь шла о ракетах с ядерной начинкой, о ракетах, способных нести ядерное оружие. И теперь администрация Соединенных Штатов Америки, собственно, в лице в той же самой госпожи Шерман, и Столтенберг тоже, генсек НАТО это подтвердил, сказали, что да, действительно, наше предложение заключается в том, чтобы не размещать на территории Украины, по сути дела, ракеты с ядерным оружием. Это уже совершенно другого рода. Это уже не просто некие отвлеченные разговоры. Это серьезное предложение. Следующее серьезное предложение – это существенное изменение отношения к военным маневрам, осуществляемым на территории Европы и, очевидно, прежде всего, на территории Украины. Речь идет о масштабах таких маневров, о количестве военнослужащих, участвующих, о частотности, о регулярности, о месте проведения, о мерах доверия, об информации о том, какие такие маневры должны бы осуществляться. Это предложение и не просьба Москвы, это предложение Вашингтона. То же самое со стороны Вашингтона раздались слова о том, что они готовы пересмотреть практику полетов стратегических бомбардировщиков на территории Украины, над акваториями Черного моря, над акваториями Балтийского моря. Это не только запросная позиция Кремля, это предложение Белого дома. Ну и, конечно, главный пункт, по которой не является формальной частью этих переговоров, потому что это не является ни, строго говоря, предметом двусторонних переговоров или переговоров в рамках НАТО, но это вопрос исполнения Украиной Минских соглашений. И не случайно, что по этому поводу Грушко сделал развернутое заявление на пресс-конференции вчера в Брюсселе, а Шерман и Столтенберг промолчали по этому поводу, не сказав по этому поводу ни слова. Лишь только говорили о том, что да, надо продолжать, надо, необходима деэскалация. Но мы теперь понимаем, что под словом деэскалация, оказывается, содержится требование не только к Москве, но и к Киеву. И не случайно тогда господин Салливан сразу же после завершения видеоконференции между Байденом и Путиным сказал о том, что теперь позиция администрации Соединенных Штатов Америки заключается в обеспечении безопасности России, дословная цитата, а исполнение Украины Минских соглашений является предварительным условием обеспечения безопасности не только России, но и Соединенных Штатов и НАТО. Эту формулировку вообще невозможно было себе представить, но формулировка прозвучала. Это означает, что теперь во внутренних пока, они еще, видимо, не стали полностью публичными, но во внутренних переговорах и дискуссиях между администрацией Соединенных Штатов и администрацией Украины представители администрации Соединенных Штатов Америки, уж точно господин Салливан, видимо и другие сотрудники также, используют факт исполнения или неисполнения, или частичного исполнения Украины Минских соглашений в качестве условия для обеспечения безопасности Соединенных Штатов и НАТО. Таким образом, шантаж теперь по отношению к Украине осуществляет не только Путин с помощью своих войск на российско-украинской границе и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, но и администрация Соединенных Штатов Америки, говоря теперь, а вот смотрите, кто у нас теперь является препятствием к достижению мира, стабильности, безопасности на европейском континенте для НАТО и для Соединенных Штатов Америки. Оказывается, это теперь Украина, которая не выполняет или не полностью выполняет, или там замедленно выполняет Минские соглашения. Это уже совершенно другая история. Поэтому, назвав вот эти все вещи, мы видим длинный список пунктов, о которых американская сторона уже публично заявила. Мы еще не знаем, что является не публичным, но даже того, что уже названо публичным, является длинным списком заинтересованности Соединенных Штатов, администрации США в этих самых переговорах с Кремлем. Вот поэтому ответ на ваш вопрос заключается в том, что есть очевидная заинтересованность в этом. Зачем администрация Соединенных Штатов Америки сегодняшняя заняла такую позицию, и зачем она вообще развернула это все, остается предметом, конечно, интенсивнейших размышлений и обсуждений. Я уже выдвигал, в том числе и в вашем эфире, некоторые возможные гипотезы и версии. По крайней мере, пока сейчас у нас нет однозначного подтверждения ни одной из них, но у нас есть точные факты, которые и нарастающее количество фактов, в том числе и появившиеся в последние несколько недель, которые полностью подтверждают, что эта заинтересованность является не случайной, не краткосрочной, а долгосрочной, стратегической, принципиальной. И эту позицию представитель администрации США проводит. Но еще раз только, я бы вот, поскольку вы сделали некий намек на эту сторону, что, может быть, там Россия, значит, там, как бы сказать, там, либо шантажируют, либо оказывают какое-то
это
давление
версия.
Да, на Соединенные Штаты. Я, честно говоря, в это не верю. Я не вижу, по крайней мере, пока, может быть, что-то появится в дальнейшем, но пока я не вижу каких-либо фактов, подтверждающих это. Единственное, что я вижу, что вот именно эти действия находятся в рамках того мировоззрения, которое исповедуют.
Да, антиамериканизм.
Директор ЦРУ Бёрнс, помощник Байдена по национальной безопасности Салливан, ну и, собственно, сам Байден. В этом смысле это находится в рамках их собственного мировоззрения. Мы уже говорили об этом с вами. Бёрнс писал записки именно об этом 15 лет тому назад, будучи послом Соединенных Штатов в Москве, выступая против принятия Украины и Грузии в члены НАТО и отстаивая именно эту позицию. Сейчас, когда он оказывается одним из самых влиятельных, если не наиболее влиятельным сотрудников нынешней администрации, у него появляется возможность реализации вот этой концепции, этого его собственного мировоззрения. Но они искали формулу для этой реализации, потому что, с одной стороны, публично и юридически для них невозможно отказать Украине и Грузии вне предоставления им права на вступление в НАТО, и они вынуждены это повторять. Но, с другой стороны, с фактической стороны, они обставляют вот этот факт возможного вступления Украины и Грузии в НАТО таким количеством условий, реальных и выдуманных, что это делает вступление Украины и Грузии в НАТО невозможными, по крайней мере, точно в обозримой перспективе. И не случайно, что, опять-таки, после разговора Байдена и Путина 7 декабря администрация США прямым текстом заявила Украине о том, что в течение ближайших 10 лет членство в НАТО вам не грозит. Наконец, как бы вот настаивание на исполнении Минских соглашений ни для кого не является секретом. В том случае, если Минские соглашения будут выполнены или будут выполняться в том самом виде, в котором они подписаны в феврале 2015 года, даже без формулы Штайнмайера, даже без кластеров Макрона, именно в том самом виде, как они подписаны, без какой-либо интерпретации, и это накладывает абсолютную блокировку на евроатлантическую интеграцию Украины и на вступление Украины в НАТО. Поэтому позиция нынешней администрации США оказывается идеальной. Они, с одной стороны, не закрывают формально двери для Украины в НАТО, но по факту, настаивая на исполнении Минских соглашений, обеспечат не вступление Украины в НАТО. И таким образом они покупают как бы благосклонность Кремля, потому что это то...
Во что ее конвертировать?
Да, это то, ради чего Кремль столько всяких действий совершал. И тут у Кремля появляется мощнейший просто союзник по принуждению, пользуясь опять-таки словами господина Грушко, принуждению Украины к исполнению Минских соглашений. Идеальная ситуация. Соединенные Штаты ничего не теряют, ничем не расплачиваются. Вот это предложение об отказе, о возможном отказе от размещения ядерных на территории Украины, является абсолютно эфемерным. Украина не является членом НАТО. Ядерные ракеты Соединенные Штаты вообще исторически размещала, никогда не размещала на территории стран, не являющихся членами НАТО, и далеко не все члены НАТО когда-либо претендовали на то, чтобы на их территории размещались ядерные ракеты. Исторически такими было всего лишь несколько стран Западной Европы, как, например, Германия, Италия, Нидерланды, Великобритания. Но с тех пор, как был подписан договор о ракетах средней дальности, эти ракеты были вывезены и уничтожены. То есть сейчас за пределами американской территории нет ни одной страны, на территории которой были бы размещены такого рода ракеты. Поэтому продавать такое будущее, такое будущее обязательство не размещать на территории Украины, которая не является членом НАТО, ядерные ракеты легко, потому что это обещание ничего не стоит. С другой стороны, есть Путин, который оказывает соответствующее там давление, изображает разные, совершает действия для того, чтобы добиться от Украины исполнения Минских соглашений. Получается, что две стороны реально торгуют воздухом. Один торгует воздухом якобы грозящего, но реально невозможного в настоящих условиях наступления на Украину. Другая сторона торгует обещанием или не обещанием, или обещанием неразмещения ядерных ракет на территории Украины, которые и они не собирались размещать. Получается, что две стороны торгуют несуществующими, нереальными воздушными активами, но и та, и другая сторона торгуют за счет безопасности Украины. И поэтому, сколько бы сейчас они не делали формально заявлений, громких и не очень громких, пока ни одна, ни другая сторона не теряют ничего, а в безопасности теряет только одна сторона, Украина. И Грузия, как тоже потенциальный член, потенциальный кандидат в члены НАТО, которому отказывают в этом, в реализации этого права по существу.
Андрей Николаевич, мы почти 50 минут в эфире, 10 тысяч человек нас смотрят, почти 3 тысячи лайков нам поставили. Спасибо, дорогие друзья, что нашли возможность посмотреть этот эфир. Смотрите, вот такой вопрос, все-таки очень конкретный, на ваш взгляд, по вашему мнению. В какой момент мы поймем, что началась реализация этого плана, я имею в виду, по Минским соглашениям, действий Украины, так сказать, по их реализации этих Минских соглашений? Это что должно быть, на ваш взгляд? Когда мы поймем, что состоялась такая договоренность, все стороны, как вы сказали, американская сторона, российская сторона и, по сути, вынужденная страна в Киеве, пришли к согласию, то, что наделяют автономией ОРДЛО, проводят там выборы без передачи, повторяю, границ и без передачи должных полномочий, как внутренней, в общем, территории ОРДЛО по проведению выборов ЦВК киевской, где, значит, соглашаются на контроль, мониторинг ОБСЕ и так далее. В какой момент мы поймем, когда вот кроме этих заявлений, которые, да, делаются, но за ними ничего не следует. Понимаете, о чем я пытаюсь сказать? Что, с одной стороны, в Женеве они по итогу, Путин заявил, подтвердил про Минские соглашения и приверженность им Байден. Потом поговорили 7 декабря через видеоконференцию. Опять после комментировали, уже после состоявшихся переговоров, тоже идут слова. Сейчас, вот 10 января, когда в Женеве состоялись переговоры Шерман и Рябкова, идут в дальнейшем с обоих сторон уже от разных лиц должностных те или иные слова по поводу Минских соглашений. Но когда они начнут их реализовывать, поскольку этот процесс не может тянуться, видимо, бесконечно, учитывая тем более позицию Москвы, немедленно хотим прямо сейчас, чтобы мы сказали, да, действительно, они там за спиной договорились, и вот смотрите, вот это начало происходить. На ваш взгляд, когда это произойдет? Ну, как точнее? Не когда, а как?
Ну, из того, что сейчас делает украинская администрация, можно видеть несколько шагов, по крайней мере, их понимание того, как это должно делаться. Первое – это встреча в нормандском формате, то есть на уровне лидеров 4 государств. Видимо, Зеленскому такая встреча необходима для того, чтобы получить как бы политическую поддержку его позиции со стороны 3 других руководителей, с тем, чтобы он мог выступить перед украинским обществом или как минимум перед Верховной Радой и сказать, вы знаете, я тут договорился со всеми, и вот у нас мир просто, так сказать, в руке от нас, и у нас люди перестанут гибнуть, и у нас перестанет литься кровь, и, наконец, это та моя самая программа «Закончить войну», необходимо только перестать стрелять, давайте мы будем именно это делать. Насколько вот можно понять, его подход заключается именно в этом. И я не исключаю того, что если Путин сочтет, скажем, ситуацию благоприятной, и если он сочтет, что давление, которое оказывается на Украину с точки зрения принуждения к исполнению Минских соглашений со всех сторон является достаточным, мне кажется, он может на это пойти. Хотя он может выдвинуть еще предварительные условия, прежде чем идти на нормандскую встречу, чтобы Киев продемонстрировал, чтобы администрация Зеленского продемонстрировала какие-то еще шаги, свидетельствовавшие бы о том, о серьезности своих намерений в деле вот исполнения Минских соглашений. Ну вот, например, таким требованием могло бы быть требование со стороны Путина, например, внести в Верховную Раду несколько законопроектов вот, по исполнению этих самых Минских соглашений. И, например, изменения, ну, если не в Конституции, но, по крайней мере, по некоторым, так сказать, по этим законам. Если
они в этот же день сожгут, вы же знаете их, они же сожгут к чертовой матери Банковую в этот же день, это же даже не Майдан будет, а черт знает что, там вообще живых не останется, это нереально.
А вот это я бы сейчас бы не стал бы делать таких прогнозов, потому что за последние 2.5 года или почти 3 года, в течение которых нынешняя администрация находится у власти, мы ничего подобного не видели, то, что мы видели многократно в ходе, вот, когда была другая администрация в Киеве. Я пока не знаю, является ли это признаком того, что не вносилось такого вопроса на обсуждение власти, либо же подход, скажем так, активных членов украинского общества немножко отличается или изменился за последнее время. Я не готов сейчас это говорить. Хорошо. Но, по крайней мере, я не был бы столь однозначно уверенным, что реакция в 2022 году на подобные предложения будет аналогичной той, какая была тогда, когда Порошенко вносил соответствующие законопроекты в Верховную Раду. Я не давал бы сейчас никаких прогнозов. Я Хорошо. Просто затрудняюсь сейчас это сказать. Но в отличие от ситуации в условиях, вот когда президентом был Порошенко, еще раз скажу, у Порошенко не было большинства в Верховной Раде. И уже к 2016 году так называемая коалиция, правящая коалиция, потеряла свой, не просто партия Порошенко, но и правящая коалиция, партия
Да,
Порошенко
народный,
и
да, народный.
Народный фронт потеряли большинство в Верховной Раде. И последние 3 года они с большим трудом вообще проводили какие-либо решения в Верховной Раде, которые им необходимо было сделать. Сейчас ситуация другая. Сейчас есть так называемое монобольшинство, оно не является монолитным, оно не является таким железобетонным, но тем не менее практически все сколько-нибудь важные решения, которые были необходимы Зеленскому, он смог провести через Верховную Раду. Я не готов сейчас давать прогноз о том, что произойдет в Верховной Раде и в украинском обществе, если они пойдут по этому пути.
Так, смотрите, Андрей Николаевич, у нас остается буквально 4 минуты, мы держимся часа, потому что какой-то регламент, чтобы людям не надоедать и так далее. Дать им возможность поразмышлять над этим. Вот. Я бы хотел все-таки, чтобы вы как-то прокомментировали в связи с тем, что мы обсуждали. О, наушники уже падают от нервов. Ситуацию с Казахстаном. Насколько она связана с тем, что происходит в Украине, потому что мы наблюдали то, что Россия попыталась реализовать сценарий в Казахстане, ну, со своей стороны, может, реактивно реализовать сценарий по фактическому аннексии Казахстана, пользуясь ситуацией, событиями, которые там имели место. И вот сейчас мы видим, что, оказывается, есть сторонние силы, помимо США, которые могут влиять, собственно говоря, на игроков в Центральной Азии. И, в общем, Россия вроде бы пока, во всяком случае, собирается выводить свои силы ОДКБ, ну, читай Россию, разницы никакой, из Казахстана. Явно против своей воли, явно с неудовольствием, поскольку расчет был на то, что Казахстан действительно станет еще одной точкой наряду с Украиной, которая понадобится Москве, Кремлю для сборки и переучреждения неосоветской модели, там какой-то союзного государства и так далее. Вот получается, что там-то это не реализовалось, не получилось. Ну, по разным мнениям, точки зрения о том, что Пекин вмешался. Еще другие точки зрения. Почему же в гораздо более сложной для Москвы ситуации, чем с Казахстаном? Ну, в Казахстане сами пригласили войска. В случае с Украиной этот сценарий реализуем. Вот на ваш взгляд. Как бы вы это прокомментировали?
Ну, у Путина никогда не было такой цели установления, так сказать, аннексии Казахстана. Просто ее не было никогда. И Путин никогда не проводил соответствующие политики. Такой политики, какой он проводил по отношению к Украине или по отношению к Грузии. Например, хорошо известно, что на территории Казахстана есть 2 достаточно крупных русскоязычных анклава,
да,
с русским, славянским населением на востоке Казахстана и на севере Казахстана, где, по крайней мере, в целом ряде районов и городов, даже сегодня удельный вес русского, этнического русского населения и русскоязычного населения намного превышает 50%, в некоторых местах и 80%, и там под 90%. То есть это даже не та ситуация, которая наблюдалась в Восточном Донбассе. Тем не менее, все попытки сепаратистских движений, которые осуществлялись там, были подавлены не только КНБ Казахстана, но и тогда, когда лидеры этих сепаратистских движений оказывались на территории России, то ФСБ вылавливала этих людей и сажала в тюрьму или отдавала Казахстану. То есть это все было подавлено в сотрудничестве со спецслужбами Казахстана. И ни одна из этих инициатив не получила поддержки со стороны Путина. Когда начались вот эти протесты в Казахстане, и когда возникла даже не только протесты, когда стала проявляться борьба между кланами в Казахстане, то мы видели, что Путин очень не хотел в это вмешиваться. Он просто не хотел. Он не сделал ни одного заявления. Он ни разу, так сказать, не появился нигде. В отличие от того, что мы видели во время, например, либо грузинской войны, либо украинской войны, где он постоянно оказывался на экране и рассказывал о том, как он спасает то там осетин, то жителей Донбасса, и рассказывал о том, какие меры он будет применять. Путин, обратите внимание, за время этого кризиса ни разу не появился на экране индивидуально. Он ни разу не сделал никакого заявления по отношению к гражданам России, к российскому обществу или кому угодно.
Андрей Николаевич, извините, у нас вот видеоконференция стран-членов ОДКБ, он там высказался против цветных революций и так далее.
Видеоконференция членов ОДКБ – это как раз демонстрация того, что он, как бы выступая в качестве коллективной организации, причем он подчеркнуто отдал право на председательство Пашиняну, и Пашинян, когда предоставлял слово выступающим, он подчеркнуто давал это слово в порядке русского алфавита. Таким образом, Путин оказался чуть ли не в самом конце. Это все демонстративные показатели того, что Путин здесь не играет своей самостоятельной роли. Он не являлся инициатором этого проекта. Он был вынужден ходом событий принять участие в этом процессе. И хотя на первый взгляд кажется, что вот для него очень болезненно, для его внешнего вида, что вот ОДКБ только что высадилась в Казахстане и вот сейчас уходит, но для него, по большому счету, это наиболее выигрышная ситуация. И вот не случайно, что вот в тот момент, когда вводились войска, Путин ни разу не появился на экране. Он появился первый раз на экране, скажем так, в индивидуальном качестве. Это на встрече с Шойгу, когда Шойгу стал докладывать о том, что все задачи выполнены, и войска в рамках этой операции ОДКБ возвращаются на территорию России. Вот тут Путин появился. Вот этот самый, как говорят наши англосаксонские друзья, body language, язык тела, язык появления, как раз свидетельствует о том, что для Путина это крайне нежелательный был вариант развития событий. Он не хотел в этом участвовать. Он вынужден был в этом участвовать для того, чтобы просто спасти дружественный режим, каким бы он ни был. Как только задача по спасению режима была исполнена, то он сразу воспользовался первой же возможностью для того, чтобы вывести российские войска. И, в общем, это понятно. Дело в том, что демографическая ситуация в Казахстане развивается исключительно динамично. Это не Украина, это не Беларусь, и это даже не восточные районы стран Балтии. А баланс между русским этносом или русскоязычными этносами на территории Казахстана и казахским этносом меняется бешеными темпами. А если еще вот те, кто жил в Советском Союзе, помнят о том, что был момент, когда русских в Казахстане было чуть больше, чем казахов, 42% против 40%, то сейчас казахов больше 80%, или около 80%, а численность, удельный вес русских упала до 18%, а вот эти события приведут к еще более быстрому сокращению русскоязычного населения на территории Казахстана, кстати, я имею в виду славянского населения, русского населения, вообще до этого времени, последние несколько, 10 или 15 лет, удельный вес русского населения в Казахстане сокращается со скоростью 0,5-0,6% пункта в год. Это говорит, что при сохранении даже этих темпов через 10 лет там не останется сколько-нибудь значительного русского меньшинства на территории Казахстана, а через 20 лет этот вопрос вообще сойдет с повестки дня. Эти демографические тенденции изменить невозможно. И это вопрос только времени, когда это произойдет, через 10-20 лет или быстрее в случае каких-либо катаклизмов, одним из примеров которого был только что вот тот, который происходил. Удержать эту лавину Путин не в состоянии, нет таких сил, прежде всего демографических, не говоря уже экономических, военных, политических, ни у Путина, ни у всей России для того, чтобы изменить этот баланс. Но зато есть гигантская, длиннейшая в мире сухопутная, плохо оборудованная граница между Россией и Казахстаном. И именно головная боль об этой границе и о том, кто может перейти эту границу, и о тех миллионах людей, скажем так, не исповедующих идеи русского мира и обладающих другим культурным багажом, но находящихся на территории России – какое поведение будет у этих людей сегодня, завтра, послезавтра, возможно, именно размышления об этом заставляют Путина по отношению к Казахстану действовать чрезвычайно аккуратно и совсем не так, как по отношению к Украине. Обращу внимание, что все-таки главная мировоззренческая концепция Путина – это историческая Россия. И когда он говорил, и когда он писал об исторической России, он говорил именно о западных границах исторической России. Он никогда ничего не говорил, где границы исторической России проходят на востоке и юге. И это, видимо, не случайно. Поэтому внимание его в течение последних 10, если не более лет, было привлечено к западным границам, к Украине, к Белоруссии, а очевидно, к балтийским странам, но никогда они не оборачивались в сторону Казахстана.
Ну что же, хорошо. Нас смотрят 10 500 человек, 3 500 поставили лайки. Ну, мы уже 1 час 6 минут находимся в эфире. Благодарим вас, Андрей Николаевич, за этот эфир. Ну, будем смотреть, во всяком случае, вашего следующего анализа. Следствием этого анализа могут быть события, которые вы, предвосхищая, говорите, могут происходить уже в Верховной Раде, куда поступят какие-то документы для реализации этих так называемых Минских соглашений. Я думаю, это будет еще один повод поговорить, если такое произойдет в какое-то обозримое время, уж точно мы это обсудим. Я благодарю всех зрителей, что вы слушали нас, оставались с нами в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах максимально широко. Напоминаю, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Нам чуть-чуть осталось до 294 тысяч подписчиков. Чуть-чуть не хватает. Если вы подпишетесь, те, кто без подписки смотрит, окажете нам огромную услугу. Мы, как и говорил, планируем до конца января выйти на 300 тысяч подписчиков. Для нас это принципиально важно. Это было бы важно и всем нашим зрителям. Олег Николаевич, еще раз спасибо. Ну, увидимся уже скоро. Всего вам доброго.
Всем доброго. До свидания.